Дорогая церковь, приветствую всех вас в этот воскресный день. Очень рад, что можем вместе с вами читать и Слово Божие. Для нас это великая честь сегодня вместе открыть Слово Божие, прочитать слова Божие, то, что Бог хочет сказать каждому из нас. Я хочу предложить текст, а потом мы на нем порассуждаем о нем и затем будем молиться. Евангелие от Луки, откройте, пожалуйста, 18 главу с 1 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В этом же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Этот текст, братья и сестры, говорит нам о том, что нам в нашей жизни должно всегда молиться и не унывать. Эта притча была направлена, и Христос сразу обозначает смысл сказанных слов. Братья и сестры, я хотел бы сегодня поговорить немножко о постоянстве в молитве, о постоянстве вот именно в доброте, а также хотел бы немножко поговорить о вере в воздаяние. В наше время все больше и больше людей появляется в церквах, которые не верят в воздаяние, не верят в Божие воздаяние. Библия говорит о том, что человек на земле сеет, и здесь же на земле он это жнет. Но есть некоторые семена, которые здесь человек на земле сеет, он их пожнет только в вечности. Это как и в плохом, так и в хорошем смысле. Ну, например, человек, например, сделал что-то плохое, Бог может перенести страдания за совершенное, если это много, в вечную жизнь. То есть бывает, человек на земле, он находится в благосостоянии, ничего его, все беды его обходят, все ветры вокруг него, а он целый невредим. Но зато в вечности он не идет на небо, если он не покается. А бывает так, что мы с вами в жизни сделали что-то доброе. Господь говорит, что Он будет благословлять нас за доброе и в этой жизни, то есть будет воздаяние, а также и вечности. Братья и сестры, давайте мы немножко поговорим вот на этом примере. Есть вдова, было произведено судопроизводство. Она пришла к судье, и вот здесь характеристика судьи, братья и сестры, заметим, Бога не боялся и людей не стыдился. Но вообще это сложно назвать этого человека человеком. Бывает, что человек, например, Бога не боится, да, но хоть людей стыдится. Или бывает, что людей не стыдится, но говорит, что Бога боится. Бывает так. Но вот этот человек, это человек-машина. То есть человек, у которого не было ни чувств ни по отношению к Богу, ни по отношению к ближним. Он жил в своем собственном мире. Не знаю, был ли этой вдовы случай другого человека выбрать, но это притча. Она приходит к этому судье. И вот посмотрите. Капает, капает, грубо говоря, капает, 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 капает. Нет ответа. Он все черств, также каменен, сердце у него каменное, он ее не воспринимает. Но потом в какой-то момент она ему стала докучать. Вот я не знаю, как тогда можно было обратиться к судье. Ну, например, можно было встретить судью там, или передать просьбу, или записку какую-то передать. Но не всегда судьи ходили среди людей вот, по улицам. Почему? Потому что это был некий риск для их жизни. Люди могли их докучать именно прямо на улице. Бывало, что судьи ходили, но с охраной, с городовыми там, или с какими-то другими людьми, чиновниками, которые охраняли их безопасность. Братья и сестры, мы не знаем, в какой форме она подавала свое прошение, да? Но мы знаем, что это его утомило. Сколько можно, сколько можно. И вот посмотрите, Бога не боясь, людей не стыдясь, он говорит и говорит такое. Говорит, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта вдова забрала мой покой, она не дает мне покоя. ладно, защищу ее. Вообще, по закону, надо было защищать вдову. Надо было. В Библии 25 текстов, которые прямое дают повеление, что храм должен нести попечение о вдовах. Церковь должна заботиться о вдовах. И когда церковь эту роль не исполняет, тогда появляются люди, которые начинают заботиться там, о сиротах и вдовах, околоцерковные, как бы служение появляется. Но вообще церковь, она должна принимать заботу о вдовах. И вот смотрите, какой вывод Христос говорит. Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Братья и сестры, 8 стих, когда Христос задает вопрос, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле, говорит нам о том, что эта притча относится ко второму пришествию Иисуса Христа. То есть, другими словами, дети Божьи, люди, они от земли присылают свои прошения к Богу, просьбы. И если у них есть постоянство, если у них есть испытание, определенное временем, то Бог обязательно придет и восполнит все нужды человека. То есть эта притча, она говорит нам о том, что нам должно молиться и не унывать до тех пор, пока Христос придет за своей церковью на землю. Давайте мы посмотрим кратко, какие качества были у этой вдовы. Она потеряла кормильца, да, потеряла покровителя. Возможно, у нее была семья. Ну, мы не будем в детали. Здесь суть в чем? Главная мысль. Она имела нужду. Братья и сестры, и когда она имела эту нужду, она пошла за помощью. Ну вот, вот этот момент. Позволяет ли наше внутреннее состояние ходить перед Богом с протянутой рукой? Иногда мы у Бога не просим, братья и сестры, не потому, что мы как бы не верим в Его могущество. Нет. Это определенный труд. Просить у Бога с постоянством нужно очень много терпения. И бывает, что человек попросил год, молился два, а потом видит, что Бог не отвечает. Наверное, не воля Божия. Перестал молиться. А на самом деле, братья и сестры, Бог, возможно, испытывает нас временем. Вообще испытание временем – это очень серьезная вещь. Очень серьезная. Сколько людей, которые брались за плуг, 2-3 шага прошли, оставили. Мне вообще нравятся люди, которые с постоянством совершают свое служение. Я этим людям стараюсь втайне подражать. Ну, например, вижу человека, который трудится 20 лет, 25, 30, и все идет, и походкой ровной, твердой, спешит, спешит вперед. Вообще это достойно подражания. Особенно сегодня среди молодого поколения, братья и сестры, наблюдается вот эта тенденция. Слишком быстро опускаются руки. Человек взялся, а потом смотришь, раз уже и все, потерялся. У нас тоже в церкви мы назначили график определенный, чтобы регента, мы распределили вот месяц, квоты дали, да, вот один в эту неделю обслуживает хоровым пением, да, вот чтобы он дирижировал, чтобы был на месте без 10, чтобы он, ну, брял на себя вот это бремя, как бы вот эту радость нести служение музыкальное. И вот мы месяц побыли, два побыли, а потом смотрю, поисчезали наши регента, и никого на собрании нет. И мне Менников, наш пастор, говорит, как вы там, ни одного регента нет, 100 человек собрались, некому дирижировать.
Но это не воскресенье, да?
Это не воскресенье, не, воскресенье у нас все сидят красиво на рядах, у нас в воскресенье все в этом, суббота, ой, в пятницу, вторник, когда никого нет, а когда надо быть. Есть ли у меня постоянство? И вот мы собираемся опять регентами, братья. Один говорит, ну напоминай нам, пожалуйста. Напоминай. Братья и сестры, в чем проблема? Нет постоянства. Отсутствие вот этого стержня, вот этой оси внутренней, вот этого понимания, что ты должен иметь постоянство. Эта вдова, на этой притче мы с вами учимся, как иметь постоянство в жизни. Не только в служении, а особенно в молитве. Я вспоминаю, недавно я изучал одну биографию. Он, кстати, этот человек не числится среди великих людей, почему-то он в тени, но это был религиозный деятель, один из основателей иудаизма современного. Вообще иудаизм – это, ну так, заблуждение не слишком старое. Мы не будем говорить о чем, как бы, тонкости, не об этом. Наша цель – я хотел бы привести один пример из его жизни. Он работал у очень богатого человека, его звали Рави Акива. Он в начале 20-го столетия, он основал Мишну, был один из основателей еврейской Мишны. Это как бы параллельная книга Талмуду. То есть они как бы и с Мишны читают, учатся, и Талмуд изучают. И вот как бы его работа вообще в иудаизме заключалась в том, что он переделывал тексты, которые говорили о Мессии, о Христе. И чтобы не смущать еврейское поселение, евреев, он вкрапливал в эти переводы свои оттенки и оттенял Иисуса Христа. Очень отрицательная работа была проведена. Но что было в нем положительное, я хотел сейчас не об отрицательном. У нас сразу, естественно, мы сразу раз за отрицательное. Но вот положительное, что было в нем? Он до 40 лет не умел читать. Не умел читать. И история говорит о том, что работал этот Акива у одного богатого еврея, и у этого еврея была дочь. И он захотел на ней жениться. Когда отец, его работодатель, услышал об этом, он сказал: «Нет, неравный брак, не позволю». А дочь его была не против выйти замуж за этого человека, но она поставила ему условия. Она ему сказала: «Если ты будешь учиться читать и прочитаешь всю Тору, тогда я готова за тебя выйти замуж». И вот он в 40 лет начал учиться. Учиться читать. И вот она однажды повел своих овец, которых пас, в пустыню, и он наблюдал такую картину. Гора, оттуда с горы падает струя воды, маленький водопад. А в середине, как помеха на пути этой воды до земли, стоял камень из скалы торчащий. И вот вода, веками капая сверху, сама сделала естественно вот такую как бы, ну, пробоину в этом камне. И теперь уже текла и попадала не на камень, а уже на землю. То есть с течением времени камень, написано так в Иова, вода стирает камни. И когда он смотрел на это, он понял, что постоянство и усердный труд могут сделать чудеса. И вот он решается на 23 года уйти и уединиться для того, чтобы получать образование. Через 23 года он возвращается, и он знал 70 языков. Выучил 70 языков, совершил титанический труд вот в своем религиозном мире. Мы это не признаем, не понимаем. Но, братья и сестры, смотрите, какое постоянство. Какое постоянство. Я когда читал, думал, человек поставил себе цель. Это цель всепоглощающая. Братья и сестры, когда мы приходим к Богу вот на коленях, у нас есть какая-то цель? Мне вчера понравилось молитвы на братском, больше даже, чем вот что было, ну, как бы говорилось, очень хорошее все. Но мне понравилась сердечность молитв братьев. Братья молились вчера за своих детей, за свои семьи. И я тоже пришел домой и молился. А Бог, наверное, смотрит и думает: а есть ли у тебя постоянство вот в заступничестве, встать в пролом? Сегодня предпохоронный одного служителя, Заяц Евгений, дядь Женя, он проживал в Харькове, так довелось мне быть у него дома, и мы с ним вместе беседовали, очень тепло общались, он рассказывал историю братства на Украине. Ну, вообще, сердечный очень человек, мне он запомнился, ну, как один из воинов, добрых воинов. Он отошел в вечность. И вот дети за него говорят, что часто видели, как он молился за них. Но это ребенок же чувствует. Все, что происходит в тайне, в духовной жизни, оно передается. Ну, например, человек молится в тайне, а оно становится явным. А каким способом? Духом Святым Бог доносит и совершает эту работу, и люди знают, откуда идет помощь. Они чувствуют, откуда идет помощь. 10 детей, и все верные. Это заступничество. Для меня это был серьезный пример. Братья и сестры, посмотрите, что нам нужно еще. Вот первое – это постоянство. У этой вдовы было сильное постоянство, и мы с вами это уже отметили, что у нас в молитве должно быть постоянство. Смотрите, что должно всегда молиться и не унывать. И вторая мысль. Нам нужно не терять веру Божию. Посмотрите, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Мы уже говорили о том, что люди сегодня часто теряют веру в воздаяние. Для того, чтобы верить в воздаяние, необходима сильная вера, что Бог воздаст. Ну, например, человек делает доброе дело и думает: ну сколько можно, может быть, уже хватит. Братья и сестры, вот этот пример, вот этот текст сегодня напоминает нам этот важный в жизни урок, чтобы возгревать внутри вот этот дар веры, который в нас, от Духа Святого. Нам нужно не терять веру в прощение, я у себя отметил, веру в воздаяние, веру в милосердие Бога, в то, что Он скор на слышание, что Он очень рядом, что Он очень близок. И вот, смотрите, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Иисус Христос очень близок к каждому из нас. Я недавно детям своим говорю, что у каждого из нас есть свой ангел. Мы не знаем, как этого ангела зовут, но есть ангельские чины. Говорят, что их 9 чинов, да, они разделены на группы по 3. И вот у каждого из нас есть свой ангел. А моя дочь говорит, а что, у меня тоже ангел? Я говорю, да, у тебя тоже. Он говорит, ну я же его никогда не видела. Я говорю, ты его не видишь, но он есть. Просто наше зрение, как бы мы не можем увидеть духовный мир. А нам и не надо. Мы должны иметь веру в это. Братья и сестры, подаст им защиту вскоре, сказываю вам. Иисус Христос, Он очень близок к каждому из нас. И, возможно, кто-то сегодня сидел и думал, я уже столько лет молюсь, а мне Господь как бы и не отвечает. А может быть, форма ответа Бога меня не устраивает. А может быть, я еще в молитве не научился говорить, да будет твоя воля, но не моя. Вчера на могиле у Никона Воробьева, одного из святителей восточного мира, было совершено служение. И вот вспоминали его, ну, как бы наставление, и мне очень одна мысль понравилась. Он говорил так при жизни. Когда приходит в твою жизнь скорбь, старайся этот урок не ликвидировать, а выучить. Нам для того, чтобы его выучить, нам нужно научиться в жизни говорить, да будет твоя воля, но не моя. Об этом легко говорить, братья и сестры, но да поможет нам Господь в нашей жизни. Вот действительно иметь это, верить в воздаяние. Если мы сеем добрые семена, Бог обязательно даст вход. Это Его Слово, это подход исключительно Божий. Вот мы сейчас об этом помолимся, чтобы Господь нас научил всегда молиться, не унывать, иметь постоянство и иметь веру в воздаяние. Аминь.